Алексей Ильич, что такое Иисусова молитва? Вот в чем ее сила? Потому что есть молитвенные правила, утренние и вечерние, есть у нас литургия, есть псалтири, да вот что хочешь, часослов. А когда вы говорите про молитву умную, умносердечную, это как-то все равно в отдельную категорию выделяется. Почему?
Дело в том, что когда мы говорим «умная молитва», что значит «умная молитва»? Сам термин такой, то есть который произносится не языком, а умом. Вот языком я могу курлыкать, например, как мы это уже говорили с вами, 40 лет, и при этом умом…
40 лет, да, и 40 лет тоже.
Будет и 40, и 100 лет даже можно, и совсем не помолиться. Умная молитва, то есть внимательная молитва. Молитва называется то обращение к Богу, которое совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Три характеристики, да, которые обязательно должны присутствовать. Тогда это будет умная молитва. Это умная. Но, конечно, человек должен этому учиться. И уже если говорить уже об умной молитве на том уровне, на котором достигали немало людей, то есть она становится когда непрестанной молитвой, когда сама душа уже, когда само сердце уже помогает. Вот это, конечно, назвали умной молитвой.
То есть она звучит в сердце, да, получается?
Я не знаю, я не могу сказать, я не знаю, у меня нет. Происходит, оказывается, если человек действительно вот так умно молится, то есть умно, то есть внимательно, то при достаточном времени происходит некий таинственный акт в душе человека. Причем происходит это независимо от воли человека. И даже ни в коем случае человек не должен стремиться к чему. Происходит акт соединения ума с сердцем. Это акт таинственный. Он происходит только по воле Божией. И происходит только тогда, когда человек приобретает вот какое-то смирение. Кстати, запрещено искусственно пытаться соединять ум с сердцем. Запрещено категорически. Вот тогда эта молитва, соединение ума с сердцем, это уже умная молитва, полноценная молитва, настоящая.
Но это достигается уже не одним днем, там, не одной неделей.
Да, конечно, конечно. Но это обычно ее достигают только те люди, которые имеют достаточное время для действительно молитвы. Для молитвы. Нам трудно, потому что мы в суете постоянно. Но надо бы трудиться все равно. Умно совершать надо молитву. Тогда, глядишь, придет и умная молитва. А если безумно будем совершать молитву, то ничего мы не получим.
Алексей Ильич, вот так. Вот со ссылкой на святых отцов можно дать советы? Потому что у людей голод по духовной жизни. Вот все, что угодно, про все можно узнать. Про духовную жизнь это посложнее. Вот какие советы дают? С чего начать? Вот как приступиться? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Как молиться?
Первое, о чем сказал преподобный Серафим Саровский. Ну, сказал, он повторил, конечно. Решимость. Мы все говорим, с чего начать? Вот надо начать. То есть надо решиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Сколько раз? Сколько можешь? Как можно чаще? Но с вниманием и покаянием. Потому что есть тоже еще одна сейчас уловка. Уловка, потому что иначе и назвать нельзя. Как можно чаще повторяй, и все, внимание не важно.
Это у греков
было? Из откровенных рассказов странника. И сейчас, да, нужно непрерывно повторять, повторять и повторять. Так, ну, я знаю, можно и попугаю научить, что повторять.
Я прочитал объяснение, почему так говорится, что когда ты вот постоянно так концентрируешься, начинается спазмирование, и тебе, ты отвлекаешься от самой молитвы еще больше. То есть постоянное вот это напряжение, оно не дает молиться.
Ну, это, знаете, это какое-то сочинение. Причем концентрируйся. Конечно, я должен с вниманием молиться. А как же иначе? Не концентрироваться? А что называется вниманием? Ты есть концентрация, внимание. Вот в данный миг, когда вот я вспомнил, да, я сконцентрировался и произнес эту молитву. А как же иначе? Иначе невозможно. Таким образом, постепенно, если человек будет как можно чаще может прибегать к этому, то постепенно может чему-то и научиться. Другого пути нет. Начинает с чего? Решить. Решимость. Как спросили Серафима Саровского, он ответил. Почему нет никого? Решимости нет и верно. Каждый, вот спросите любого человека, христианина, всех уровней церкви, вы принимали когда-то решение? Я думаю, что он скажет, да нет, я не думал об этом. Никто не принимает решения начать жить по-христиански. Я живу, я христианин, и в церковь даже хожу. Но я же смеюсь и говорю, как я постоянно хожу в церковь, но только как не приду, все, Христос воскресе пою. Да что ж это у вас такое? Решение от кого зависит? Только от человека, больше ни от кого. Все открыто, все открыто, иди, иди. Нет? Вот в этом вся суть. Вот и начало.
Хорошо, решили. А как понять свою меру? Вот мы часто говорим, молитвенное правило, вот правило Иисусовой молитвы. А что это для человека, который вот сейчас решил, что я молюсь?
Старайся, насколько ты можешь. Молитвенное правило, оно остается, как было тебе до твоего решения, так и после твоего решения. Как и насколько можешь, старайся исполнять и те правила, которые установила церковь. Насколько ты можешь, исполняй эти правила. Исполняй их, исповедуйся, причащайся, посещай храм. Это все, это же нисколько не исключает. Да. Но в данном случае ты уже стоишь на молебне, стоишь на литургии, не осуждаешь там всех, не решаешь свои какие-то проблемы житейские, а стараешься: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», обращая внимание в верхнюю часть груди. Кстати, это очень важно – приучить себя обращать внимание именно сюда. Это чрезвычайно способствует и вниманию, и настоящей молитве. Не на образ, а то, вы знаете, на вот образ смотрят на икону.
Сейчас ведь первая молитва, как там прописано было, это образная молитва.
Первая не образная, а словесная. Образ запрещено, потому что тогда будешь молиться своему образу. Не Господу Богу, не святому, а этому образу своему будешь молиться. Запрещено представлять себе, создавать какой-то образ, что-то воображать. Запрещено. Ни в коем случае. Поэтому первая молитва, так называемая устная молитва, то есть то, которую вот обычно произносим, читаем, там правила. С этого начинается молитва. Но тут и важно начать приучать себя к вниманию. Приучать. Поэтому Игнатий Обречнинов и советует всем и мирянам, и, главное, и монахам. Представьте себе, что советует. Какая фраза? Нужно начать учиться молиться. Боже мой, это мне-то. Да я всю жизнь молюсь. Он мне советует начать учиться молиться. Представьте такое. Жалко его нет, я бы ему сказал, так, владыка, да я всю жизнь молюсь. Я знаю, чтобы он мне ответил. А ты хоть раз-то помолился? Языком болтаешь много. А молишься, наверное, очень редко, если вообще молишься.
Чем тогда Иисусова молитва отличается от мантры?
Вниманием и пониманием того, что я делаю. Молитве я прошу, потому что знаю, какой образ жизни я веду и в какой степени я соответствую христианской жизни. Я прощения прошу, исцеления.
Алексей Ильич, а Иисусова молитва для мирян разрешена или это только вот дело монашеское?
Ну что, для всех, конечно. Игнатий Млечин, он называет даже это прямо величайшей ересью. Это запрет мирянам молиться молитву Иисуса. Это как раз краткая молитва, это очень хорошо. В любой момент, в любом месте, в любом положении ты можешь обратиться к Богу. Молитва Иисуса всем рекомендована. Потому что непрестанно молитесь, это и есть как раз вот способ молитвы Иисусовой. Но ни в коем случае нельзя стремиться искусственно соединять ум с сердцем. А то можно начать, знаете, сюда, сердце давить, и все. Я уж... В общем, ни в коем случае. И он говорит, что получение вот этого дара соединения умом с сердцем – это возможно только при уединенной жизни, то есть в монашестве. Правда, монашества, когда они были уединены, вели образ жизни, они когда занимались всем, чем угодно. Всем, чем угодно. Строительством, хозяйством, ну, все, все на свете. Когда бедный падает уже на ночь, на постель, не знаю что. То есть те, которые действительно имеют время в уединении и время специально подсадиться, стоит, не знаю, сделать с вниманием молитвенное правило, там, 100, может быть, 200 молитв Иисусовых. И он Брянчанину говорит, на 100 молитв Иисусов примерно полчаса.
А вот здесь объяснить, почему необходимо медленно, вот, полчаса на 100 Иисусовых молитв, когда там, в греческой традиции, как мы уже говорили, можно за это и 1000 молитв прочитать.
Ну да, человеку сама подскажет, как ты можешь сохранять внимание. Иногда ты можешь сохранять внимание при более быстром, иногда более медленно. Видишь, улетает, приходится, надо медленнее. Это все подскажет. Тебе надо 100. Вот правило. Тебе сказали, монаху, сказали тебе правило, да, и ты начинаешь: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» И потом, и видишь, через несколько лет улетел уже. Улетел. Язык говорит, а молитвы уже нет. И вот советует так, чтобы даже каждое слово «Господи Иисусе Христе» с вниманием к каждому слову. И вот если с вниманием к каждому слову, то действительно время требуется почти полчаса.
Чем тогда Иисусова молитва отличается от мантры? Это же постоянное повторение одних и тех же слов.
Вот это вопрос, очень, очень серьезный, я скажу, да. Очень серьезная. Вся суть формально, внешне кажется ничем. Внешне ничем. То же самое кажется повторение, и все. Но мантры, смысл, значение которых просто не знает даже сам тот человек, которому ему наставник сказал. Там есть слово какое-то одно, Кришна, и все. Остальное он даже не понимает, что. Главная задача мантры – непрерывное повторение. Происходит при непрерывном повторении, происходит какой-то психофизический некий процесс в человеке. Так? Чем отличаются молитвы? Отличается первое – вниманием и пониманием того, что я делаю. Пониманием не того, что я говорю мантру, а пониманием того, что я обращаюсь к Богу. Я в данном случае вступаю в личное общение с Богом. В мантрах, понимаете, почему там мантры? Там же нет, в индуизме нет личного Бога. Вы понимаете, в чем дело? Вот мы говорим, что религия, там нет личного Бога. В индуизме нет. Богов сколько угодно. Но Бога личного не существует. Поэтому очень хорошая есть формула такая, что в индуизме это монизм против монотеизма. Монизм – единое начало. Какое это начало? Ну, начало и все. высший дух, высший интеллект, абсолют, монотеизм, единый Бог, подобием и образом которого ты являешься, как ты – личность, и он, следовательно, личность. И обращение уже не просто в воздух «я», то есть совершаю какой-то психофизический процесс в себе и все, а обращаюсь непосредственно к кому. Вот в этом разница. И поэтому обращение – это какое? Сопряжено в молитве с покаянием. То есть покаяние, то есть изменение своего состояния. Покаяние – это изменение. У меня умственное идет изменение. Я сам действую здесь. Вот в этом существенная разница. В мантрах ничего этого нет.
Алексей Ильич, извиняюсь, если вопрос будет некорректным. Чего мы хотим от Иисусовой молитвы?
Мы хотим от Иисусовой молитвы того же, чего от любой молитвы. Пришла тетушка и просит: «Батюшка, помогите, да, чтобы коровка молочка давала побольше». Я просила Бога, а коровка пока еще не дает больше. Как давала, так дает, или даже меньше. Что дает молитва? Мы желаем чего-то. Также и в данном случае Иисусова молитва является чем? Первое. Я в молитве я прошу, потому что знаю, какой образ жизни я веду и в какой степени я соответствую христианской жизни. Я прощения прошу, исцеления, я прошу помощи. Вот чего. В молитве Иисусовой происходит тот же процесс, который мы имеем, когда у нас что-то случилось, и мы идем к врачу. И мы обращаемся к нему. Мы просим. Мы просим. Или когда ребенок начинает плакать и просить. Папа или мама отвечает: «Некогда мне, отстань». А ребенок продолжает просить. Наконец, все, наконец, надоедает. Ну ладно, на. Вот так. Что-то вот что такое молитва. Моление, просьба. Также и молитва Иисуса является именно этим инструментом обращения человека к Богу. Но здесь есть еще одно очень важное «но». Когда мы молимся, когда мы обращаемся к другому человеку, мы вступаем в общение с этим человеком. И мы переживаем ответ от этого человека. То папа ругается и говорит: «Отстань ты от меня, мне некогда с тобой заниматься, с ребенком». Вот. А наконец он, да, сдается и начинает. Общение происходит. Почему и все время идет речь о молитве как о духовном общении с Богом. Общение. Вот. Это чрезвычайно важно. Вот. А что такое общение с Богом? Это великое благо. Как нам, да чего же приятно нам общаться с человеком, который нам нравится, или тем более, если ты влюблен в человека, например, или это значит, он тебя там любит, человек. Как приятно с человеком общаться, вообще с хорошим другом, с каким-то. С одним человеком, одним словом, приятно именно общаться. Даже ничего, просто общение. Просто даже общение. Даже пустой разговор, но общение. Ну, сейчас появился такой новый термин, даже в психологии, гомоконнектикус, то есть человек общающийся. Да, ему не важно, о чем общаться, ему главное – надо общаться. Он не может не общаться, он хватает трубку телефона, да он что угодно, не знаю, ему нужно общаться, иначе он умирает без общения. Вот современный человек, кстати, да-да-да, человек общающийся. Вот, ему надо общаться. Это сейчас очень многие прекрасно понимают. Так с Богом в молитве мы общаемся в данном случае. И, кстати, это общение, человек, который часто прибегает к Богу с той же молитвой Иисуса, он ощущает, да, это общение как некое благое, очень хорошее, скажу, радостное, приятное, ну, вообще, как это некое благо, которое он переживает от этого общения.
Мы вспоминаем Марию Египетскую, и в течение Великого Поста мы не раз возвращаемся к памяти этой святой, хотя вот история ее жизни, ну, это, наверное, и есть погружение в ад.
Она даже не может быть примером нам. Нет, это слишком высоко. К сожалению, у нас это нижняя составляющая, то есть тело, преобладает всегда над тем, что и делает человека человеком.
Мы вспоминаем Марию Египетскую, и в течение Великого Поста мы не раз возвращаемся к памяти этой святой, хотя вот история ее жизни, ну, это, наверное, и есть погружение в ад, из которого она выбиралась. Блудные страсти, которые атаковали, закапывала даже себя.
Ну, Мария Египетская, я вам скажу, это достаточно уникальный факт в истории христианства. Потому что такого обращения и последующей жизни мы, пожалуй, не находим нигде. Сам факт обращения говорит об очень многом. Говорит, в частности, о ее удивительной натуре. Я скажу так. Она, даже скажу такие вещи, за которые меня, конечно, многие осудят, что она даже не может быть примером нам. Нет, это слишком высоко. Она родилась уже, ей дано было, если хотите, вот те 5 или 10 талантов, благодаря которым все-таки она смогла подъять на себя этот невероятнейший по трудности подвиг жизни в пустыне, в полном одиночестве и в страшных условиях. Это уникальный пример. Но в то же время это не просто пример, которому он нам недостижим. Тогда это было бы, ну, если бы только это, то это было бы, ну, просто неинтересно и бесполезно. Нет. Пример очень важный и другой, что, учитывая ее образ жизни до обращения и учитывая, как она приняла то, что с ней случилось в храме, как она приняла вот это действие Божие на свою душу и с какой решимостью и силой она изменила свою жизнь, это действительно нам дается, я бы сказал, пример, который ну, настраивает, может, по крайней мере, христианина. Вот смотрите, какие были люди. Правда, это уникальный случай, но тем не менее, смотрите, какой степени может достичь человек, каким он может быть.
Алексей Ильич, давайте мы эту тему тогда подытожим, тему молитвы. Я надеюсь, что сейчас кто-то задумался, так посмотрел то, что сказали, и о важности духовной жизни. Вот что такое вести духовную жизнь? И для чего это нужно? Почему недостаточно? Ну, вот я просто живу. Ну, вот здесь ты обратился, ну, вспомнил, помолился. А вы предлагаете все это тоже как-то систематизировать и решения еще принимать, и практиковать. И вы сказали, и на литургии тоже еще повторять.
Дело в том, что человек-то двусоставен. К сожалению, у нас это нижняя составляющая, то есть тело, преобладает всегда над тем, что и делает человека человеком. Ведь по телесной своей природе он же такой же животное же. Он же животное. Все потребности животные у него есть. Все функции животные у него все есть. Но у человека, в отличие от животных, есть еще нечто другое. Вот тот ум и та совесть, которой нет у животных. И вот это как раз является высшим. И то, что делает человека человеком. И не просто делает. Оно является не просто даже высшим в каком смысле. Оно определяет самую сущность человека. И, оказывается, от этой-то сущности высшей зависит все его состояние. Если у животного состояние обусловлено чем? Потребностями, которые он удовлетворяет, и все, то у человека нет. Нет, у человека другое совсем. У него это высшее является источником и основой всей его жизни. Даже этих потребностей будет удовлетворяться минимум какой-то, как это минимум у всех аскетов, например. Не это главное для человека, а для верующего, Бога, так, человека, это высшее еще соединено с чем? С кем? С самим, по самим Богом. То есть, оказывается, духовная жизнь – это та жизнь, которая отвечает человеку на самое главное – на смысл его жизни. У животного нет смысла жизни, просто нет у животного, ни у кошки, ни у собаки. У человека есть такой вопрос – смысл жизни. И именно духовная жизнь, она и открывает человеку не просто этот смысл, но и указывает на то, какое это величайшее благо, если он живет этой духовной жизнью. Он вступает в общение с самим величайшим благом, которое называется «Бог есть любовь». Бог с кем вступает в общение? Как нам приятно же общаться с человеком, который вы знаете вас очень, вот мать, например, и все, который вас любит, не знаю, что. Так, посмотрите, как всегда стремится человек и дым Отечества.
Сладок и приятен.
Сладок и приятен. Ну, Родина, представляете, что это всегда же, это какое приятное чувство. И вдруг здесь вот эта духовная жизнь, она и открывает человеку как раз вот то благо, к которому он предназначен.